Так, продолжаем читать 54 главу 10 книги Шримад Бхагаватам «Свадьба Кришны и Рукмини». Текст 31. Но не мог юный воин соперничать силой и воинским искусством с могучим сыном Васудевы. Кришна одним ударом разнес доспехи Рукми в дребезги, и принужден тот был отступить от под сокрушительным натиском сына Васудевы. И тогда взмолилась Рукмини: «О, владыка тайных сил, повелитель вселенной, царь царствующих, бог богов, возлюбленный муж мой, пощади, не лишай жизни брата, ведь он мой кровный сородич». Блаженный Шука сказал: «Рукмини вся дрожала от ужаса, во рту у нее пересохло, горло сдавил комок слез, волосы растрепались, золотые украшения упали на землю. Она обхватила любимого за ноги и умоляла пощадить ее брата, и гнев отступил от Кришны, и не стал он карать смертью несчастного царевича Видарбхи. Он лишь обезоружил его, связал ему руки и ноги, срезал с головы и бороды по клоку волос в насмешку и стал наследник царства, оттого смешон и некрасив. В этом жалком состоянии застали царевича Баладева и его воины, воротившиеся с поля брани, и не по душе пришлось старому брату унижение благородного мужа. Он развязал руками руки и молвил: «Негоже тебе, Кришна, так поступать с человеком благородного сословия. Не его ты опозорил перед миром, но всех нас своим низким поступком. Тебе известно, что для воина бесчестие хуже смерти». Вот с этого момента начинается натянутость отношений между Кришной и Баладевой. Как известно, онтологически Баладева – это альтер-эго Кришны. Баладева обращен вовне, и из Баладевы происходит все творение, все поддержание, все образы Вишну Вседержителя, все прочие инкарнации. Сам Баладева происходит из Кришны. А Кришна обращен внутрь. Можно так сказать, что Кришна – это внутренний человек Бога, а Баладева – это внешний человек Бога. У Баладевы очень много масок, много свойств, а у Кришны только одно. Он желает наслаждаться, желает всегда предаваться чувствам, невзирая на внешние условности, невзирая на те правила, те нормы, которые сам же устанавливает. Покуда они во Вриндаване, то между Баладевой и Кришной, между внутренним человеком, или внутренней сущностью, или внешней формой нет различий. Но когда они покидают Вриндаван, то Кришна ищет упоение, как всегда, как ему свойственно. Его сварупа внутреннее или собственное естество не уживается с внешней энергией, с майей. И вот здесь как раз происходит вот этот надрыв в отношениях. Баладева говорит Кришне: «Негоже тебе так поступать». Что это значит «Кришне негоже»? Во Вриндаване это немыслимо, такое даже в ум никому не может прийти, сказать Кришне, вот так вот негоже поступать, вот так вот гоже поступать. Но здесь, за пределами Вриндавана, есть некие нормы общежития, некие нормы поведения, и альтер-эго, вторая натура Кришны, говорит, здесь так негоже поступать, потому что теперь Рукми твой, наш родственник, и ты не себя позоришь своим поступком, а ты позоришь теперь уже нашу семью. Раз ты породнился с Рукмини, то ее брат твой родственник, и поступать так с ним, как ты делал с демонами во Вриндаване, негоже. Негоже тебе, Кришна, так поступать с человеком благородного сословия. Не его ты опозорил перед миром, но всех нас своим низким поступком. Тебе известно, что для воина бесчестие хуже смерти. Мы все, о добродетельные Рукмини, стыдимся поступка нашего предводителя. Поистине царица, человек пожинает плоды своих деяний. За то, что мы обезобразили твоего брата, мы навлечем на весь свой род несчастье, подобное дитя, вкусившему по неведению отравы. Нельзя, Кришна, предавать смерти своего родича, даже если он того заслуживает. Изгнание из семьи – вот достойная кара благородному человеку. Лишить общества равных – все одно, что лишить жизни. Для чего же убивать дважды? Конечно, в воинском своде законов Создатель дозволил нам предавать смерти даже собственного брата, но лишь в исключительных случаях. Ради власти, богатства и женщин самовлюбленные глупцы унижают и убивают ближних. Нам ли, Кришна, уподобляться подлым мерзавцам? Ну вот здесь Баладева обращается к своду норм для, ну, в частности, сословий воинов, и говорит, что Кришне негоже нарушать эту норму. Но Кришна выше всяких норм. Эти нормы, они справедливы, и они должны исполняться, но не Кришною. Он единственное исключение. Лишь беспристрастные мыслят здраво. Ты же своим поступком явил пристрастие к одним и ненависть к другим, обесчестив своего родича, ты показал миру, как относишься к истинным добродетелям. Ибо Рукми родил не за себя, но за честь твоего семейства. Обольстительная сила Всевышнего действует так, что мы забываем свою истинную суть. Принимая свою плоть за самое себя, живые существа делят ближних на друзей, врагов и равнодушных. А здесь мы вынуждены вспомнить одну из концепций гауди-вайшнавизма, который очень вскользь всегда упоминают учителя наших сампрадая. Сампрадая, они говорят, что основные души, масса, главная масса душ исходит от Баладева, что действительно так. Баладева есть хранитель эго, то есть всякое «я», всякое «сам» исходит от Баладевы. Это слово, таинственное санскритское слово «атман» или «атма» буквально переводится как «сам». Это не какое-то имя существительное. Это возврат к себе, это возвратное местоимение сам. И из Баладевы все сам они исходят. Затем, отдалившись от него, сам становится самостью под влиянием Господа Шивы. Таким образом, у нас у всех есть сам и самость. Вернее, мы это сами, но у нас есть самость. Вот это вот ложное эго, то, что часто мы слышим от преданных, это вот самость. Но очень незначительная часть душ или вот этих сам исходит от Кришны или от Радхарани. И задача вайшнавов, ачарьев в линии Гауди Сампрадая, в линии Шри Рупы, это собирать вот эту алмазную россыпь по материальному миру тех душ, которые происходят не от Баладевы, а от Кришны, от Радхарани. Хари Кришна. Так. Итак, невежда полагает, что души живых существ разделены между собою, как разделены источники света или потоки ветра. Но это заблуждение. Человек заблуждается, полагая, что тело его имеет пространственные и временные границы, ибо стихии, из которых состоит тело, не ограничены во времени и пространстве. Тело – это совокупность свойств, что в свою очередь представляет собой понятие в сознании, не избавившись от которых живое существо вынуждено рождаться и умирать в мире вещей снова и снова. Мы находимся в иллюзии. Эта иллюзия сейчас здесь очерчена Баладевой вскользь на колеснице. Он говорит, что наше тело не имеет ни пространственных, ни временных границ. Но в иллюзии нам кажется, что у нас есть такой-то рост, такой-то возраст, такой-то вес, масса. На самом деле наше тело – это сочетание стихий. А у стихии нет ни возраста, у стихии нет ни границ. Ну, действительно, какие границы имеет стихия жар или огонь? Где начинается огонь, где заканчивается? Где огонь родился, и где он умрет. Это просто разные стихии. То же самое можно сказать о тверди, то же самое можно сказать о воде. Вода, которая находится в нашем теле, она не ограничена размерами нашего тела. Это часть исполинской, вселенской стихии воды. Мы просто ее зачерпываем на какое-то время. Но она, да, и считаем ее своей водой, с водой своего тела, но она так и не покидает своей альма-матер, своей материнской стихии, водной стихии. То же самое огонь. Нам кажется, что он только в нашем теле, но в нашем теле лишь пятнышко огня, но сам огонь, он присутствует во всем мироздании, вселенский огонь, агни. То же самое воздух. Нам кажется, что это наш воздух. Вот мы вдохнули, и это теперь наш воздух. На самом деле этот воздух, он так и не покидал стихии воздуха. И то, что нам кажется, что это наш воздух, это иллюзия. Мы его выдыхаем, и это уже не наш воздух. И вот четких границ нет. Как нет временных границ у атома. Атом, он Ему сколько лет? Где заканчивается электронное поле? Нигде. А где заканчивается реликтовое излучение? Нигде. Как современная квантовая физика говорит, на самом деле электрон всего один. Во всей Вселенной электрон всего один. Просто исследователь, наблюдатель видит его распределенно. Эту вероятность одного и того же электрона. А электрон — это реликтовый скачок напряжения. Вот это вот напряжение, оно всегда одно, мельчайшее напряжение. Просто нам кажется, что электронов много. А вот здесь Баладева говорит, что нам тело не принадлежит. Если нам кажется, что это наше тело, это иллюзия. Мы включились в какую-то игру, частица сознания, включилась в какую-то игру, в которой ей внушают, ну и она сама себе тоже внушает, что ей принадлежит сгусток стихий или какие-то порции стихий. Стихии не принадлежат никому. Они сами по себе. Они принадлежат своему источнику, высшему «я». Сознательное существо никогда не соприкасается с окружающими предметами, ибо предметов нет в действительности. Вещи зримого мира рождаются в сознании, и в сознании исчезают. Душа подобна солнцу, не соприкасается с глазом и цветом, но без нее ни глаз, ни цвет существовать не могут. Шри Шанкарачарья вот этот стих берет и делает его ключевым в своей философии. Шримад Бхагаватам удивительная книга. Это, казалось бы, история про каких-то царей враждующих, про кто-то там женился, кто-то умер, кто-то родился. Ну, такая длинная история, длинная летопись. И вдруг в ней вкрапливается философия в двух штрихах, в двух мазках. Философия, которой мудрые из мудрых тысячелетиями или югами идут. Ну вот здесь Баладева, он так вскользь произносит то, к чему современные ученые шли многие тысячелетия. Тело претерпевает рождение, рост, старение и смерть, но изменения эти никак не касаются души, как не касаются луны, лунной фазы, хотя новолуние можно назвать смертью луны. Подобно тому, как во сне человек видит свой образ, предметы ощущений и плоды деятельности, как нечто действительное, душа в плену наваждений воспринимает окружающий мир как подлинное место существования. Не скорби о суетном, благородная царевна, ничто в этом мире не стоит твоей печали. Пусть лицо твое озарится чистую улыбкой мудрости. Кришна, вторя своему старшему брату, тот же самый стих, прям почти слово в слово, «Тасмат Аджагья», произносит Арджуне на поле боя Куру. «Не скорби о суетном, благородный воин, вместо царевны. Ничто в этом мире не стоит твоей печали, Арджуна. Пусть лицо твое озарится чистой улыбкой мудрости». Ну, Кришна говорит, стяжай мудрость, сражайся. Благородный Шука сказал, вняв речам Баладевы, прекрасные Рукмини, позабыла о печали, и все они вместе с дружиной последовали своим путем в Двараку к Васудеве с Деваки. А Рукми остался лежать на земле, на том месте, где связали его доблестные сыновья Васудевы. Злые слезы текли из глаз царевича Видарбхи, и он про себя поклялся, что не вернется в Кундину после такого позора. Вот типичный кшатрий. Для него честь дороже еды. Казалось бы, да, вернись домой, поешь, отдохни, забудь про позор. Скоро все об этом позабудут. У тебя там есть еще 4 брата, родные, отец с матушкой, друзья, товарищи, соратники, невесты. Но вот из-за позора он решает не возвращаться домой. И верно, через некоторое время Рукми освободился от пут, основал вдалеке от Кундины новый город Пходжа-Кату и стал терпеливо дожидаться того часа, когда он сможет отомстить за свой позор Кришне и Баларами. А Кришна с любимой без тревог прибыл в свою столицу у океана и велел слугам готовить пышную свадьбу по всем законам благородного сословия. Все жители Двараки радовались союзу царского сына с царевной Видарбхи. В каждом доме праздновали это счастливое событие. Веселый пир устроил в своем дворце щедрый и радостный Васудева. И были на том пиру все горожане, как именитые, так и простого рода. Молодым подарили множество лошадей и слонов, дорогих камней самоцветов, золотую и серебряную утварь. Вот тут интересно упоминается множество камней самоцветов. Вот нужно понимать, что в пик расцвета Британской империи это примерно конец 19-го, начало 20-го столетия. Обнаруживают, британцы обнаруживают наследие одного из множества князей индийских. Так они и называются, оно, по-моему, сокровище Багиратхи. И сокровище Брахмапутры. А там насчитывается около 80 камней. Наследствие вот этого одного из князей. Значит, они все весом по 80 карат. И когда стали считать количество, сумму, то один этот бриллиант по цене составлял половину всего дохода Британской империи. Один только этот бриллиант. А Британская империя владела 3/4 морей, то есть всеми богатствами морей, и половиной всей суши на земле. И вот только один камень стоил половина всего дохода Британской империи. И возник вопрос, ну хорошо, это стоит баснословных денег. Ну тогда фунт стоил немножко дороже, чем сейчас. Но если на него покупатель... И когда гипотетически задали вопрос, кто-нибудь из князей, ну вообще кто-нибудь готов купить такой алмаз, то половину сразу другие князья индийские высказались сразу о покупке, половину сразу купили бы. А вторую половину купили бы торговые и банкирские дома. Вот примерно таких богатств. Да, это вот был всего-навсего один князь. Сколько же было Да, и это только о бриллиантах речь идет. А сапфиры с изумрудами в древние времена ценились дороже, чем бриллианты. Бриллиант ценился только потому, что человек, обладающий им, становится неуязвим в бою. Но благополучие – это рубин, сапфир – это богатство приносит, да? А бриллиант именно в бою. Если не было сражений, то бриллиант не особенно ценился. Нет, он, конечно, ценился, но не так, как благополучие и богатство. Так вот, здесь речь идет только о бриллиантах, этих 80-каратных. А у них еще были и сапфиры с изумрудами и еще прочие камни. Здесь просто говорится о самоцветах. Самоцвет – это драгоценный камень. Для совершения свадебного обряда царские зодчие построили высокий помост, украсили его цветами и золотом, поставили на нем жертвенник. Город был убран гирляндами и пестрыми стягами. На улицах были выставлены высокие арки, повязанные лентами с драгоценными камнями. Подле каждой двери стояли горшки, полные воды, курились душистые благовония и лампады. Улицы города окропили настоем, замешанным на мази, что собирают со слонов в хмельную весеннюю пору. Царские слоны, могучие как горы, доставляли к домам жителей дварки, банановые пальмы и ветви бетелевых деревьев с их пьянящими плодами. В общей радостной суете приветствовали друг друга гости, царственные потомки родов Куру, Сринджаев, Кайкеев, Видарбхов, Яду и Кунти. Окрестные цари изумлялись рассказом о чудесном похищении Кришны и Рукмини, а царские дочери не скрывали своего восхищения. И столь угоден был небожителям союз Кришны и Рукмини, что посыпались с небес на землю благоухающие цветы, весело играли небесные музыканты и кружились в пляске ангельские девы. Харе Кришна. На этом мы закончили главу 54. Есть ли у нас вопросы? Сейчас посмотрим.
В чате есть. Там еще с позавчера от Николая Телемонка остался вопрос.
Сейчас.
За 12 июня.
А у меня тут. Зачем жрать, если ты не пчела?
Вот над этим, да.
Этот вопрос. Ну,
Это
риторический
Винни-Пуха вопрос.
Это вопрос Винни-Пуха. А мне кажется, Михаил Устинов. Так, 12-е. Радхарани и есть красота в первой шлоке Шримад-Бхагаватам. Нет, Радхарани произносит эту шлоку, а речь идет о Кришне. Шримад-Бхагаватам произносит сама Шримати Радхарани устами Шри Шуки. Вьяса-дева тоже произносит Шримад-Бхагаватам устами, но это уста Шримати Радхарани. Отличие Шри Шуки, сына Вьяса-девы, от самого Вьяса-девы, в том, что Шука не только пересказывает слово Шримати Радхарани о своем возлюбленном, о абсолютной красоте, но и испытывает ее переживания. Поэтому говорится, что Шука знает, о чем он говорит. Вьяса, может быть, знает, может быть, не знает. Шри Чайтанья, произнося шлоки Шримад Бхагаватам в Анти-лиле в конце повести, когда он переходит на стихи, он понимает, о чем говорит, и переживает. Вьясадева понимает, но не переживает. Он просто рупор уста. Эту песень, неизреченную песень, безусловной красоты, произносит возлюбленная бесконечно прекрасного Господа. Неизречена, потому что ее имя нигде не упоминается, хотя она источник этих переживаний, но имя ее ни в одной строчке не упоминается. Она решает свое имя не произносить. Так что мы с вами читаем переживания Шримати Радхарани каждое утро. Когда в конце книги Парикшит задает своему учителю Шуке вопрос, в конце концов, а в чем же долг человека, чем человек должен заниматься? Я прослушал всю эту историю, но не мог бы ты, дорогой мой учитель, подытожить, что должно делать человеку в течение жизни? И Шука отвечает, что должно вещать о Всевышнем, поминать Всевышнего и молить о Всевышнем. И слушать о Всевышнем. Слушать, вещать и поминать — это тройственная задача живого существа. Соединив эти три действия, говорить, поминать и слушать, живое существо исполняет свое предназначение. И Парикшит восклицает: так мы этим и занимались последние 7 дней. И Шукадева отзывается: да, ты занимался тем, чем должно заниматься душе, воплотившейся в человеческом обличии. Ты исполнил свое предназначение. В этих трех действиях душа возрастает к любви ко Всевышнему. Хари Кришна. Так, у нас сегодня вопрос есть. От Мадхусуданы: в процессе уничтожения материальных сфер, когда исчезает параматма, Кришна как высший наблюдатель исчезает, а Кришна как изначальный продолжает наблюдать нас. Нет, Кришна перестает нас наблюдать. Наблюдатель — это и есть параматман или высший сам. Мы просто самы. А Кришна — это высший сам. Вот он перестает наблюдать, потому что ему наблюдать нечего. Мы прекращаем свое бытие, входя в сонное тело Господа. Он находится в дреме или в полудреме, и он нас не наблюдает. Сам по себе наблюдатель — это наблюдатель нас. И он наблюдает нас только покуда мы есть. Когда нас нет, то и наблюдать нечего. А Кришна играющий, то есть изначально, тот, кто предается забавам или ощущениям со своими близкими, возлюблен, он никогда не пресекает своего существования. Тогда как Кришна-наблюдатель, высшее Я, Параматман, прекращает свое существование. Хорошо, так, теперь как совместить веру и критическое мышление? Правосеки. Так, у нас два вопроса от Мадхусуданы и один вопрос от Николая Жукова. Давайте перенесем на завтра. То я вчера поздно приехал. Я сейчас в Германии. Харе Кришна.